Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты».
У меня сегодня на столе перед микрофоном очень кратенькое письмо из города Самары. Пишет его Владимир Павлович. И вот что Владимир Павлович говорит. Говорит так: «Дорогой друг во Христе Александр, мир тебе. Я прослушал несколько ваших проповедей, особенно из книги «Деяния апостолов», где вы предлагаете их приобрести. Как бы я был рад иметь их. Я пока еще только пытаюсь приобрести Господа. Мать моя его уже имеет. И если вы соизволите, то пошлите мне эти проповеди. Буду сердечно благодарен, и можете их послать наложенным платежом в состоянии выкупить. С благодарностью к вам, Владимир Павлович». И он ставит свой адрес, говоря, что он живет в Самаре. Потом говорит: «О семье скажу только, что жена – учитель английского языка. Бога тоже не знает, но столько развелось религий, и мы в растерянности, какую выбрать. Помогите, пожалуйста, разобраться. Имею образование, потому что, если есть книги «Неоспоримые свидетельства» или «Лабиринты веры», то с удовольствием бы прочитал бы. Точно не знаю всех названий книг, но вышлите любое, если имеете. С уважением к вам, Владимир Павлович». Так пишет, друзья, Владимир Павлович из Самары. Уважаемый Владимир Павлович, благодарю вас за письмо и за ваши интересные комментарии. Вы пишете, что ваша мама уже имеет в своей жизни Спасителя Господа, а вы пока еще стараетесь приобрести его. Я хотел бы сказать вам, дорогой Владимир Павлович, что Христос вас уже давно приобрел и преподнес вам спасение. Дело теперь за вами лично. Я не смогу за вас молиться, но буду молиться о вас, потому что о себе вы сами должны молиться, точно так, как я не могу покушать за вас или же поспать за вас. Точно так же я не смогу молиться за вас, но я буду молиться о вас. Вы должны сами за себя молиться, и тогда Господь Бог ответит вам. Вы приобретаете Иисуса Христа тогда, когда ваши грехи прощены. Когда вы приходите к Нему и приносите ваши грехи, чтобы Он их омыл своей кровью, чтобы Он вас простил. Если мы не просим у Господа прощения, если мы не каемся, тогда нет и прощения. Что же касается вашего вопроса религии, то нужно сказать, что Бог, Господь предвидел, что в борьбе против истины сатана поведет атаку на христианство, раскалывая его на многочисленные секты и группировки. Для того, чтобы человек мог разобраться в этом вопросе, уважаемый Владимир Павлович, Бог дал нам Евангелие. Атаки лукавого на Слово Божье безуспешны. Мы все можем иметь Писание, исследовать его, читать, изучать. Возьмитесь за внимательное изучение Евангелия. В нем, как в зеркале, вы увидите себя. Оно поможет вам разобраться в вопросе, кто прав, а кто не прав. Дух Святой укажет вам на то христианское учение, которое стоит ближе к истине, ближе к Евангелию. И там вы найдете свое место. Пусть не смущает вас название. Дело ведь совсем не в этом. Узнавайте людей, уважаемый Владимир Павлович, по плодам. Так учил нас Христос. Если учение хорошее, то, конечно, и плоды будут хорошие, не правда ли? А важнее всего найти спасение, найти успокоение собственной души, и именно отсюда все и начинается. Не начинайте, слушатели, не начинайте строить дом сверху. Нужно строить с базиса, а основанием является Христос. Если в нас нет Христа, то никакая религия нам не поможет. Все те, для кого Христос стал личным спасителем, едины и неделимы. Сатана ставит перегородки, но они до неба не доходят. Церковь Христова была, есть и будет светом миру, где бы мы ни жили, уважаемые слушатели. Дорогой Владимир Павлович, хотел бы, чтобы вы, как вы пишете, чтобы вы очень скоро приобрели Христа, потому что Христос вас уже давным-давно приобрел своей смертью там, на кресте. Слушатели, дорогие, вы только что прослушали мой краткий комментарий и ответ на письмо из Самары Владимиру Павловичу. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, книгу книг Библию. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно встречаться с вами, слушатели, ежедневно. Вы слушать готовы? Откройте перед Господом ваши сердца, и Господь своим словом начнет действовать в вашей жизни. Сегодня перед нами 9 глава, продолжение 9 главы послания к евреям. Как вы помните, мы подошли к 8 стиху послания к евреям 9 главы. Углубляясь в 9 главу послания к евреям, мы хотим в ней, слушатели, отметить некоторое положение, и здесь мы видим, что небесное святилище лучше ветхозаветной скинии. Первосвященство Господа Иисуса Христа, которое по чину Мелхиседека, о котором мы уже говорили в прошлых лекциях, здесь противоставляется Ааронову священству, которое по закону. Земная скиния служит прообразом скинии небесной, той скинии, в которой Господь Иисус в настоящее время совершает свое первое священническое служение. Мы прочтем из 9 главы первых 7 стихов, а потом, чтобы нам легче было знать, о чем идет речь, а потом мы продолжим наше изучение. Написано так: «И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, а трапеза и предложение хлебов, и которое называется святое. За второе же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшаяся золотую скодильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно, пишет апостол. И потом написано: при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год только первый священник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Слушатели, скиния – это место встречи Бога с людьми через посредника. В ветхозаветное время таким посредником между израильским народом и Богом был первосвященник. Он приносил однажды в год жертвенную кровь животных в место, называемое «святое святых». И ею, этой кровью, кропил крышку ковчега завета, то есть место милости Божьей. И это была жертва. Это была жертвенная кровь умилостивления за грехи неведения народа. В такой скинии не было истинного поклонения людей Богу. И это понятно, потому что, во-первых, слушатели, жертвы животных были недостаточны для покрытия человеческих грехов. И человек не мог очиститься настолько, чтобы мог явиться перед лицо Божье, а во-вторых, не было такого посредника, который мог бы постоянно пребывать в присутствии Бога и был бы приемлемым для Него, слушатели дорогие. Земная скиния была дана только до времени пришествия Христа, истинного первосвященника, который вошел в небесное святилище, чтобы представить нас перед Богом. Земная же скиния, которая указывала на Христа и на Его земное служение, с пришествием Христа преградила людям путь в небесное святилище. В 8 стихе, слушатели 9 главы, именно этой главы, которую мы сейчас изучаем, послание к евреям, открыто говорит об этом так: «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь в святилище, доколе стоит прежняя скиния». Для людей, друзья, для людей, которые, следуя ветхозаветным обрядам и ритуалам, стараются удовлетворить Бога своим поклонением Ему в земной скинии, будет закрыт путь в присутствии Христа, совершающего свое первое священническое служение в небе. Только верующие люди, которые приняли Христово искупление, могут входить в небесное святилище путем новым и живым, посредством крови Иисуса Христа. И это ясно, потому что земная скиния есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с явствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящиеся до плоти, установлены были только до времени исправления. Друзья, земная скиния не могла улучшить человека и дать ему полное оправдание, чтобы он мог стать приемлемым для Бога. Все эти поклонения в ней относились к плоти. Они не достигали совести человека и не могли воздействовать на нее так, чтобы человек сделался совершенным в ней. Но более всего странно то, что еще и ныне многие так называемые христиане держатся ветхозаветных обрядов и воздвигают земные святилища, которые становятся не только для них, но и для многих и многих других препятствием для истинного поклонения Богу через нашего единственного посредника, первосвященника Иисуса Христа, дорогие друзья. Вот как говорит Превоход о превосходстве небесной скинии и крови Христа и его первосвященского служения над ветхозаветными обрядами и постановлениями Слова Божье, друзья. Мы читаем стихи 11 и 12. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришет с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Друзья дорогие, евреям времен апостола Павла трудно было перейти из ветхозаветного поклонения Богу в новозаветное. Не нужно забывать, что израильтяне из поколения в поколение на протяжении 1500 лет шли путем плотского поклонения Богу, путем ветхозаветных предписаний. Но с пришествием же Христа и упразднением им земной скинии людям теперь возвещается спасение от грехов даром, а не путем заслуг. Христос открыл нам новый путь к Богу, уважаемые друзья. И эта перемена завета и призыв оторваться от земного поклонения и перейти к духовному, все это начало устрашать, конечно, многих и многих евреев, особенно в то время. И вот апостол в послании к евреям старается проговорить именно к уму и сердцу этих нерешительных людей. Он со всей ясностью показывает преимущество Христа как первосвященника над Аароновым первосвященством, слушатели дорогие. Христова скиния – это совершенная и нерукотворенная скиния, а его кровь омывает верующих, омывает от всех грехов и служит им достаточным оправданием, чтобы представить их перед Богом. То, в чем был бессилен Ветхий Завет, Новый Завет во Христе Иисусе совершает глубочайшую перемену в совести и в природе приходящих через Христа к Богу. Уважаемые слушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту остановку для тех, особенно кто, может быть, к нам присоединился попозже, чтобы сказать, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа составлена, друзья, по материалу доктора богословия Вернона Маги. Ведет программу Александр Захария. И она передается ежедневно 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в это же время на этой же волне. Слушатели, для тех, у кого еще нет Библии, и кто пожелает с нами совместно изучать ее ежедневно 5 раз в неделю систематически, я приглашаю вас написать нам. Вот наши адреса, и мы постараемся выслать вам Библию. Мой адрес в испанской радиостудии – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. А теперь, друзья, продолжаем наше изучение из 9 главы послания к евреям. Мы подошли к 13 стиху. И вот здесь, в 13 и 14 стихах, мы читаем следующее. Здесь дается превосходство в очищении совести над очищением скверн тела. Здесь мы читаем так. «Ибо если кровь козлов и тельцов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Слушатели дорогие, о силе очистительной крови Христа для верующих мы читаем также в первом послании Иоанна в первой главе, 7 по 9 стихи, где написано: «Если же ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друзья, мы, как верующие, нуждаемся в постоянном очищении. И кровь Иисуса Христа очищает нашу совесть. Мы погружаемся в эту чудесную жертву Христа, признавая Его силу простить нас и очистить от всякого греха. Совесть человека пробуждается Словом Божьим, друзья. И как раз живая, чистая совесть покоится на законченном спасении. Мы имеем полный покой, когда знаем, что наши грехи полностью прощены нам, друзья. Я как-то слышал рассказ об одном человеке, у которого маленький сынок как-то провинился и пришел к своему отцу, прося у него прощения. Отец сказал, что он прощает ему, потому что он пришел к отцу и попросил прощения. Но ребенок вновь пришел и вновь просил прощения. Отец сказал ему, что он уже простил его. Почему же он должен его еще раз прощать? В чем дело? «Я же тебя простил», — говорит отец сыну. Малый сынок продолжал приходить к отцу и просить снова и снова прощения. Наконец отец не выдержал и сказал: «Мой сын, я отшлепаю тебя, если ты не перестанешь приходить ко мне. Я сказал тебе, что уже простил тебя». Как часто, слушатели, как часто и мы находим верующих, которые говорят: «О, я не уверен, что я спасен, я не уверен». И продолжают приходить к Господу, прося прощения, прося и прося о спасении. Господь говорит таким: «Я уже простил тебя. Если ты доверяешь моему Сыну, единородному Сыну, который взял твои грехи на себя, если ты доверяешь Ему, твои грехи уже прощены». Да, мой дорогой друг, мы должны положиться на Его Слово. Мы должны верить Слову Божьему. Если мы не верим Слову Божьему, мы не верим, конечно, и Сыну, который прощает. Бог очищает нас от мертвых дел, от тех дел, которые вы делаете, чтобы заслужить спасение. Слушатели, вашими делами вы никогда не заслужите спасения. «Все люди мертвы в беззакониях и грехах», — говорит Слово Божье. «И наши дела, как запачканные тряпки», — говорит апостол Павел. «Я никогда не слышал, чтобы мертвый человек делал живые дела. И вы тоже, наверное, не увидите и не услышите этого. Это невозможно. Все, что бы вы ни делали, чтобы заслужить спасение, все это мертвые дела. Добрые дела являются результатом спасения, а не его причиной. Очищение нашей совести от мертвых дел для служения Богу живому является началом истинного поклонения Богу. Поклонение и служение идут вместе, уважаемые слушатели. Но мы читаем далее стихи 15 по 17 этой 9 главы, где говорится: «И потому Он, то есть Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Друзья дорогие, завещания вступают в силу после смерти завещателя, не так ли? Все эти законы вы, наверное, знаете. Только смерть Христа сделала Новый Завет сильным передать верующим наследство Божье, то есть жизнь вечную. Не жизнь Христа, а Его смерть спасла нас. После смерти мы получили спасение, друзья. После Его смерти на кресте, друзья, мы получили прощение грехов там, на Голгофском кресте, где Христос помер. Мы прочтем далее стихи 18 по 22, о значении крови для утверждения завещания. Здесь мы читаем, почему и Первый Завет был утвержден не без крови. «Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Друзья, это последний стих, 22-й, очень и очень важный для каждого из нас. Без пролития крови не бывает прощения. Без пролития крови Христа нет прощения, друзья. Теперь вам понятно значение заместительной жертвы. За грехи кто-то должен понести ответственность, слушатели. Если не вы, то кто-то другой. Но за вас учтите, что Христос уже понес за вас ваши грехи. И Он умер и пролил кровь за вас, друзья, и за меня. Возблагодарим же нашего Спасителя, что Он взял наше наказание на Себя, друзья. Ну вот, слушатели, мы подошли к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции» в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой же волне и в это же время. С вами прощается Александр Захария. Всего вам хорошего. До свидания.